Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, февраль, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Второй день меня уже люди атакуют. Вот мастер пишет: разборки инспекторов ДПС и девушки-следователи в Санкт-Петербурге будем обсуждать? Ну, если прям сильно захотите, то будем, конечно. Ну, я не знаю, вам так сильно хочется или что? Дмитрий Алекс говорит: ну как вам высказывание об отрезании голов? Так я вчера уже говорил. Видите, или это опять не такая простая ситуация, и вы за ней следите? Так я же вам и сказал по ней вчера, потому что мы вчера уже обсуждали это высказывание. Или, Дмитрий Алекс, вы вчера не понимали, в чем простая и непростая ситуация? Понимаете ли, в чем дело? Еще раз скажу. По поводу того, о ком сейчас высказываются, значит, чеченские власти, что они им отрежут голову. Предполагается, что это семья, которая, так сказать, занимается продвижениями идей терроризма, оправданием Нордоста, Беслана и прочего-прочего-прочего на территории Российской Федерации, ну и продвижение идей сепаратизма. Правда это, неправда, я не знаю. То, что они там друг другу угрожают как-то, ну что... Вы думаете, в тех телеграм-каналах, которые принадлежат сыновьям этой семьи, так скажем, там какие-то другие угрозы, что ли, в адрес тех, кто сейчас в ответ шлет эти угрозы? Тут же фишка какая? Просто с Делимханова, да, или там с Рамзана Ахматовича Кадырова будут спрашивать, как с людей, занимающих должности. А эти, на них как бы внимания никто обращать не будет. Что там они в своих телеграммах пишут, да, где они как с кем разберутся, как они где чего там отделят, как они русских куда будут гнать, правильно, как они Басаева поддерживают, не поддерживают. Вот это никто внимания не хочет обратить. А вы обратите внимание, в этом вся, так скажем, сложность этой ситуации. В этом вся сложность. Ее сложность не в том, что мы не можем в ней разобраться, вот, ничего не понятно, кто эти люди, почему, что такое, приехали, забрали. Нет, не поэтому. Сложность ситуации заключается в том, что информация по этой семье сейчас подается абсолютно однобоко. Нам пытаются показать, ну или показывают, что это такая вот хорошая семья, вот замечательная, она вся такая правильная. Вот, и есть власти, значит, Чечни, они ужасные, кровожадные, и они вот готовы сейчас отрезать головы там ни за что, ни про что. Я же говорю, я почитал телеграм-канал, который приписывает их сыну, ну, я, так сказать, мягко ужаснулся просто, ужаснулся. Там всякие вещи говорятся, всякие вещи говорятся. И, в общем-то, фраза из разряда «отрежу голову» ничуть не мощнее, так скажем, не грубее, чем то, что написано там в этих телеграм-каналах. Ну, это как бы один язык и все. Ну, в смысле, один уровень угроз, так скажем, да, один уровень языка и все. Ну и что? Ну, а мне нужно выбрать сторону обязательно, да? Я правильно понимаю? Так что это мы еще вчера. То есть, если предполагать, что такие высказывания позволили представителям, простите за власть, пишет Дмитрий. Дмитрий, то есть предполагается, если завтра вы начнете говорить, что Нордост это хорошо, и кто-то вам скажет, что отрежет голову, я чисто, честно говоря, Дмитрий, не буду по вашей судьбе никаких слез лить. Поняли? Ну, то есть, вот давайте вспомним. Вот такой вот есть вот блогер Хованский, да? Хованский много шутил и пел песни относительно трагических событий в нашей стране. Его взяли. Ну, потом, правда, отпустили, потому что он действительно алкаш, наркоман и вообще никому не нужное говно. Вот. Но, честно говоря, что только по Хованскому не сказали. И надо ему и кочергу раскаленную в жопу запихать, и вот это все. Все это говорили люди. Говорили? Говорили. Чего только не говорили. И чего? Чего вы на дыблют не вставали-то? Чего вы за Хованского грудью не встали, не закрыли его? Ну, здесь речь идет о том, что люди распространяют информацию, которая одобряет терроризм. Ну, как бы, что еще надо вам, я не понимаю. Ну, если вы хотите поднять ставки на 100%, да, ну, давайте поднимем ставки на 100%. Как вам больше нравится? Депутат, который обещает отрезать голову тем, кто распространяет информацию и одобряет терроризм? Или вам больше нравятся взрывы в метро, Что вам больше нравится? Мне больше нравится, что тех, кто поддерживает террористов, тех, кто одобряет взрывы в Беслане, Норд-Осте и так далее, их будут находить и наказывать. Конечно, хотелось бы по закону. Именно по закону. Чтобы они ответили за все, что они делают, именно по закону. Вот. Ну, эмоциональные высказывания у некоторых есть. Или вы хотите, чтобы я пошел и, значит, кому-то объяснил, что надо как-то по-другому высказываться? Да, надо по-другому высказываться. Очень надо. Но, как бы вам сказать, я думаю, было бы неплохо, если бы каждый из тех, кто сейчас что-то высказывает по этой теме, поработал бы, ну, мне кажется, 5 часов. Просто день с полицией поработал где-нибудь. Да, с оперативниками лучше. Съездил бы куда-нибудь, посмотрел, как с насильниками работают. Может быть, с какими-нибудь специальными группами, да, антитеррористическими. Посмотрел, как с террористами работают, как их берут. Ну, может быть, какие-то другие бы мысли появились. Я понимаю, что вы просто как общественники-правозащитники здесь выступаете, и вы там, ах, как можно такое сказать, там, да, про отрезать голову. Да, это ужасно. Это вот никак не укладывается в нашу повседневность с вами. Вообще. То есть мы такое даже слышать, ну, как бы, ну, не можем себе, в смысле. Для нас это удивляет. Но если вы читаете, ну, то есть вам на глаза попадались те информресурсы, которые ведет, как я понял, ну, там, часть этой семьи, я не знаю, кто конкретно, да, как я понял, ведет часть этой семьи, то они там пишут такие вещи, которые вполне себе очень органично сочетаются с ответом «я тебе отрежу голову». То есть, ну, вы поймете, что вы, ну, попали не в ту игру, где вы можете ходить и, значит, вытирать пот со лба после чьей-то фразы. Там такие фразы звучат, там такие обещания звучат. Мало не покажется. Понимаете, да? Или не понимаете? Ну и потом, если вы так бьетесь в подучи, ну серьезно, вот прям сильно так вот, вы так переживаете из-за этой фразы, почему вы так сильно не переживали из-за фразы москаляку-нагиляку? Ну, она похуже вообще-то, страшнее. Тут понятно, тут конкретно вот есть человек, есть другой человек. Один другому обещает нанести непоправимый ущерб. Ну типа едем по улице. Один другому не уступил, открываешь окно, я тебя туда, я тебя сюда, выходи, я тебя убью. Что, он обязательно убьет, что ли? Да нет, конечно. Ну, так и что? Просто нравится вам педалировать тему Чеченской Республики? Ну, так педалируйте, какая разница? Я-то как я вам должен помочь в этом? Зачем уподобляться тогда, пишет Саня. Сань, ну это не ко мне вопрос. Это вы уже вопрос адресуйте, кто отвечает, там вы вопросы адресуйте. Я как-то в одном ролике, так скажем, интернет, на Ютьюбе у Сергея Доренко видел мысль одну светлую. Когда речь шла о бандитах, которые здесь шалили в Москве, бандиты Северного Кавказа это были. Вот. И полиция с ними справиться не могла, насколько я помню, вот этот сюжет ролика. И это были уже там поздние 10-е годы. Или, ну, наверное, середина 10-х. То есть это не 90-е, не подумайте, там не 2000-е. Сергей Доренко тогда сказал, что, вы понимаете, вы пытаетесь что-то объяснить этим людям, вот, ну, своим обычным, привычным для себя языком и используя всю ту терминологию, весь набор тех убедительных фраз, которые вам кажутся убедительными здесь, но для них они вообще ноль. И он тогда сказал, средневековье понимает средневековье. Чтобы было предельно сейчас понятно, значит, международный терроризм, спонсируемый, кстати, известно, да, из каких стран, некоторые из них наши партнеры, это как раз есть то самое средневековье. Если люди продвигают идеи средневековья, да, ну, например, то, что они будут там убивать представителей определенных национальностей, например, русских людей, да, что они там что-то будут плохое делать, отделяться как-то куда-то, что-то там, значит, заливать кровью, то они ваших вот этих вот, как бы вам сказать, приятных слов, которые вы там говорите им, возмущений ваших, тревожностей ваших, они их не услышат. А вот Делимханова они услышат. Потому что он говорит конкретно понятно для этих людей. Они говорят, мы всех будем убивать. Он говорит, голову тебе отрежу. Понятно? А. Все, это разговор, это ответ идет такой, чтобы было понятно. Я это так вижу. Я вижу, что власти Чеченской Республики дают сейчас ответ каким-то вот там людям, которых они считают своими врагами, да, на языке таком, чтобы было понятно. Иначе непонятно. Ну, вот как-то так. Это как я вижу ситуацию. Возможно, я вообще ее неправильно понимаю. Возможно, я вообще ее неправильно вижу. Но почему-то я думаю, что именно речь об этом идет сейчас. Может быть, я ошибаюсь. Ну, Ахматовичу же угрожают каждый день. Ну и представьте, вам так будут каждый день. Долго вы продержитесь словесно, пишет Эдмон. Да, кстати, в этом и фишка, что они же там угрожают. Ну вот им стали угрожать в ответ. Ну, все. Вот такая вот история, дорогие друзья. А по поводу уподобляться, не уподобляться. Ну вот прикиньте себе. Сядете вы сейчас и начнете ролики записывать в интернет. Джо Байден, я тебе там... Оторву кусок Техаса, мы будем резать там американцев. Ну, долго вы это проговорите? Ну, наверное, кто-нибудь из американцев скажет: старик, я тебе лично выстрелю в лицо из дробовика, я тебя найду, потому что ты что-то совсем там с ума сошел, я смотрю. То есть кто-то все равно скажет. Поэтому я вижу в этой ситуации следующее. Вся логика информационного движения этих каналов заключается в том, чтобы получить вот такой жесткий ответ, потом сконцентрировать внимание чувствительной общественности на ответах, да, и исключить внимание к собственной позиции в этой всей истории. То есть, чтобы... А я что я? Я просто сидел и предлагал... поддержать террористов. Я просто хвалил вот теракт в Беслане, и чё. Ну, подумаешь, чё, я нормально же, ну чё. Ну, чё, это свобода слова. Ну, так и знаете, что если вы хвалите теракты, то и Делимханов, когда говорит, что отрежет вам голову, он просто пользуется свободой слова. Это эмоциональное выражение. Вот сейчас Госдума будет его проверять, да? Слова, там, по-моему, ЛДПР попросили проверить. Ну, вот они проверят, и результат проверки будет такой. Это было эмоциональное высказывание физического лица. Все. Я не знаю, как на самом деле будет, но я думаю, что вот так будет. Я предполагаю. Вот высказался эмоционально человек, и что теперь? Что, вы так не высказывались? Вам напомните о некоторых юристов, которые в Москве, сидя, говорили, что они зальют Москву кровью? Не помните просто, наверное, уже у людей просто память отшибла, наверное. Вам напомнить, как мне всякие черти звонили в эфир и говорили, что они развесят нас по столбам? Не напомнить? Реально, мне звонил один такой чепушил и говорил, что он по столбам что-то вешать будет. Что-то давно не звонит, кстати. Ну, скажите, пожалуйста, напомнить? Нет? Так и что? Это эмоциональное высказывание, правильно? Или неправильно? Если это не эмоциональное высказывание, если мы будем спрашивать, так скажем, по всей строгости закона за такие высказывания, то давайте всех. Но тогда я уверяю вас, но даже я даже уверять вас не буду. Я просто возьму эфир одной всего станции, прослушаю его в течение дня, и всех людей там посадят потом. Ну просто, потому что за всякое разное интересное, которое они предлагают постоянно. Куда-то выйти, что-то там забрать, кого-то где-то повеки, кого-то как-то наказать. Сразу все быстро очень рассядутся по своим камерам. Правильно? Правильно. Почему? Потому что когда и если прихватывали таких людей, они говорили, что это эмоциональное высказывание. Я на самом деле этого не имел в виду. Я просто, вот это было слово, контекст совершенно иной. Это метафора, да? Ну, отлично. Ну что ж, тогда я могу порекомендовать единственное, что вот, значит, господину Делимханову, набраться вот этой хитрости его оппонентов и в следующий раз говорить, вот мое эмоциональное высказывание заключается в следующем. Я возьму, возьму и отрублю вам всем головы и насажу их на пики. Но это лишь моя мечта, фантазия, я не собираюсь это претворять в жизнь, но знаете... Все. Ну, то есть, вы хотите просто, чтобы в следующий раз, когда кто-то высказывается, он был юридически более тонок, да? Изящен. Так это без проблем. Это очень быстро можно сделать. Человека научить юридически тонко высказываться можно вот за 5 секунд. Просто вначале добавляйте. Вот было бы здорово, если бы... Но мы понимаем, что сейчас такие времена, что нельзя, и мы живем в правом государстве. Но я бы с удовольствием, но поскольку мы... И все. Вот просто добавляешь «но». Или добавляешь фразу «если бы мы были в другом месте и в другое время». Или «раньше» за такие слова. И все. В адрес Путина допустимы такие эмоциональные высказывания, или это другое, пишет Игорь Николаев. Так я вам говорю, Игорь Николаев, ваша же тусовка, раз уж вы мне задаете свой глупый вопрос. Сейчас, можно отопью и сразу отвечу. Она же что только не обещала сделать с Владимиром Владимировичем-то. Мне прямо сейчас взять и искать цитаты всех, кто ненавидит Путина, что они обещали с ним сделать? Проблема только в том, что мы можем выйти на слишком дорогих нам людей в определенный момент, понимаете? Угрозы были разные. И с разных площадей они звучали. Вот. Ничего, эмоциональное высказывание, ну, бывает, ну что. Ну, извините. Ну, вот, так случилось. Вот, такой... Я, в общем, так и не думаю. Вот. Поэтому давайте так. Если вдруг... предъявлять претензии за слова, то тогда всем. А если не предъявлять, то тогда никому. Как вы считаете? Мне кажется, это справедливо было бы. Поэтому, конечно же, если вы предъявляете претензию сейчас за эту фразу эмоциональную, она, безусловно, эмоциональная, то тогда нужно, наверное, еще и разобраться в том, что же это все-таки за телеграм-канал такой, который публикует страшнейшие вещи. Пишутся там ужасные абсолютно обещания там даются тоже, да, и пропагандируются страшнейшие вещи, которые, в общем-то, как бы вам даже сказать, написаны кровью тех людей, которые погибли в многочисленных терактах в нашей стране в определенный момент. Да, понимаете, вот, а там эти вещи, по ним топчутся и называют это чем-то хорошим. Так я просто формулирую максимально мягко, для того, чтобы, не дай бог, самому как-то так вот не сказать, чтобы быть неправильно понятым. Вот. Там прославляется, глорифицируется, вот сейчас есть такое слово, терроризм. А терроризм, ну, я просто напомню на всякий случай, это дети, захваченные в заложники, это женщины, захваченные в заложники, это люди, которых стреляли, люди, которым отрезали головы. Люди, которых давили техникой, люди, которых взрывали, люди, которые задыхались под завалами домов, которые были взорваны этими террористами. Много разных вариантов того, как себя террористы проявляют. Вот понимаете, о чем я говорю? И как показывает практика, в том числе и сирийской войны, насколько я знаю, я вот разговаривал с некоторыми людьми, так скажем, не буду уж... конкретизировать, которые, ну, более-менее знают на земле, что там происходило. Такие люди, террористы, они понимают только язык силы. Причем они должны приходить в ужас от того, кто с другой стороны. В этом весь смысл, вот и все. Они должны приходить в ужас от своего противника. Говорят, что такие люди в определенный момент, да, это даже обычно не регулярная армия. Регулярная армия сильно ограничена, да. Вот у американцев есть такие компании, называются частные военные компании. Blackwater, там, ну и прочее. Почему от них в ужас приходят? Потому что они могут бить в самую, так сказать, в самые больные точки. У любых террористических групп тоже есть свои больные точки, в которые можно бить, в том числе и идеологические. У них есть свои страхи, которые можно использовать. Ну, я это все перечислять в эфире не буду, потому что это будет, опять же, ужасно, и вообще это не утренняя тема, если честно. Ну, вы, в общем-то, кто интересуется этой темой, знаете. И вот как только такие люди приходят, а на той стороне до этого лютовали, да, там, срочникам любят очень... там, резать головы и так далее. И как только приходят люди с другой стороны, ну, такого же порядка, не то чтобы, ну, давайте назовем это жестокости, люди жестокие приходят, по-настоящему. Вот тогда там начинают кумекать что-то. До этого, нет, до этого они будут купаться в вашей крови, а вы будете петь песню «Мама, забери меня домой». Серьезно говорю. Они будут купаться в вашей крови, потому что они так устроены, эти люди. И их ничего там не смущает. И они понимают сугубо силу. И да, если вы не проявите эту силу, то вас посчитают слабым. А если вас посчитают слабым, то у вас заберут то, что есть. А если у вас заберут то, что есть, там наведут свои порядки. А если свои порядки террористы наведут на Северном Кавказе, дорогие друзья, вы ли будете потом идти и наводить этот порядок? Скажите, пожалуйста, вот Дмитрий мне писал. Дмитрий, вы пойдете наводить порядок, я так понимаю, да? Вы освободите сразу Северный Кавказ от террористов мировых, я правильно понимаю? Может быть, лучше предоставить эту возможность сейчас властям тех республик, которые там есть в этих республиках, чтобы они, так сказать, решали вопрос наиболее эффективно со всем террористическим подпольем, в том числе информационным, который там существует. И все. Ну, это же, насколько я понимаю, очень хорошо и эффективно. И для вас, Дмитрий, потому что вам делать ничего не нужно. Вот. Ну и вообще. Разве нет? Хватит про них, пишет Луис. Ну как, ну нужно было человеку объяснить, понимаете? Вот есть такие люди, которые вот живут в своем вымышленном мире, и вот они такие вот ходят и в розовых, ну, очках. А мир, он многообразный. Вы понимаете, есть люди, вот у нас есть такой конгресс интеллигенции, мы его обсуждали на этой неделе, и он такой, а вот Россия хочет повоевать с Америкой. Ну, бредят, сидят, бредят толпой. Ну, что с ними сделаешь? Ничего с ними не сделаешь. И как вот им объяснить, что Соединенные Штаты Америки это наиболее агрессивное на данный момент государство в мире? Вот как им это объяснить? Ну, никак ты им не объяснишь. Ну, вот пытаюсь как-то приводить определенные доводы. Ну, просто смотришь количество военных конфликтов с конца Второй мировой войны, в которых участвовали американцы. Более 250. Что-то какие-то вопросы еще есть вообще? Нет. Ну, как, ну такая вот история, вот понимаете? Смотришь количество военных баз, смотришь огромный бюджет американской армии и флота. Потом слушаешь человека, который сидит и говорит, а зачем России армия? Надо просто армию распустить. Это потому что ты такой тупой, мы должны армию распустить? Или какая-то еще одна есть причина? Ну просто, ну то есть, потому что ты на один глаз слеп и на одну половину мозга туп, абсолютно, или что у тебя там фейдер в ноль уведен? Что случилось? Почему ты считаешь, что ты вообще прав? Ну, потому что мы... Не надо мне рассказывать про Америку, потому что у нас есть моя страна. Ну, так это ты же все время про Америку рассказываешь, как там хорошо, как у нас плохо. Так ты первый завязывай рассказ нам про Америку. Ну, понятно. Пропагандист! Ясно, спасибо большое, понял. Даже когда-то интеллигент Медведев спылил на Саакашвили. Помните, подвесить за яйца, пишет Эдмон. Мы помним и мочить в сортире. Тоже некоторых когда-то это не устроило, фраза. Вот прям не устроило, и многие топтались, и как так можно, и глава государства, и такое говорит, да это же вообще, да это не потому, что это за стилистика. Но тут не до стилистики, тут речь идет о борьбе с терроризмом. Какая стилистика? Идите стилистикой, занимайтесь в своих кафе. А, сейчас ограничение коронавирусное, извините. Идите стилистикой, занимайтесь в своих ЖЖ. А, там уже никто не пользуется. Где-то занимайтесь своей стилистикой. Вот. Есть сугубо такие очень жесткие дела страшные, где на кону жизни, да, и не до ваших вот этих соплей поганых все время, которые вы наматываете на свой кулак. Мотайте их в других темах, да и все. Классно будет сразу, правильно? Оставьте эти темы тем, кто ими занимается. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Дмитрий написал, Алекс, который вопросы все задавал свои. Ну, понеслось все в кучу, американцы, конгресс интеллигенции. Так это не понеслось все в кучу, Дмитрий, Алекс, это напрямую связано. Вы пытаетесь разделить неразделимое. Потому что если бы не было американцев и их финансирования через их структуры, вполне себе традиционные для них же, то никаких конгрессов русской интеллигенции не существовало бы как таковых. Это все отрыжка 90-х абсолютно. Вот этот конгресс русской интеллигенции — это выкормыши 90-х, понимаете? Или не понимаете? Это первое. Второе. Что касается мирового терроризма, который в определенный момент был поддержан, так скажем, кем он был поддержан на Северном Кавказе? Что, нами, что ли? Нет. Он был поддержан Западом. Да? Это мы называли этих людей сепаратистами и террористами. А как их называли на Западе, сказать? Или сами вспомните, Дмитрий, давайте, вы же взрослый, наверное, человек. Раз уж вы оппонируете, то оппонируете до конца. Как их называли? Повстанцы их называли, да? То есть они были повстанцы. Кадры какие-нибудь нужно показать этих повстанцев или нет? Захват больниц показать, школ от повстанцев? Нет? Показать, как в этих больницах и школах переговоры вели, в кавычках, переговоры. Такие люди, как он там, Кашпировский. Как он уважительно разговаривал с Басаевым, да? По-моему, господин говорил Басаев. Нет? Показать? Мало, да? Связи пока не чувствуете. Хорошо. Показать кадры укронацистов, которые в первую чеченскую кампанию уже были в Грозном. И обещали убивать русских. Показать? Или опять? А что? Какие укронацисты? Это вы придумали укронацистов? Какие бандеровцы? Их нет. Вот знаете, в чем самая суть происходящего? Камеры уже телевизионные тогда были, и люди на эти камеры телевизионные снимали интервью. В том числе и российские журналисты. И в том числе бандеровские. Вот эти все утырки. Сашко Билый, например, который уже давно почил, да? Они же интервью-то давали с удовольствием. Вот какая беда, им нравилось рассказывать о том, как они сейчас нагнут там русню. Понимаете? Вот им нравилось это вот рассказывать. И они это рассказывали. Это теперь есть, все зафиксировано, все отлично. Вот и все. Все те же самые лозунги, все те же самые вскидывания рук, известные всем. Еще посередине 20-го столетия, а до этого еще из Римской империи. Короче говоря, ничего нового. И вы мне говорите, какая связь? Вот все в кучу, в кучу. Оно потому и в кучу, что любое националистическое, ультранационалистическое подполье всегда используется в борьбе с многонациональными странами. Да, Дмитрий, это, понимаете, вот как разговор, не знаю даже. Вроде все же это понимают. Не все понимают, что ли? Ладно, объясню. У нас многонациональная страна. Очень многонациональная. Крайне многонациональная. Запредельно многонациональная. Понимаете? Очень много национальностей. Посчитать аж сложно. И для того, чтобы многонациональную страну развалить, в ней надо посеять зерна ультранационализма. Чтобы один народ ненавидел другой народ, третий, четвертый, пятый, десятый, ну, вы поняли. Собственно, на национализме и отъехали республики Советского Союза в стороны от нас, как и мы от них. Мы даже, можно сказать, первыми отвалили, если так уж говорить откровенно. Да? Ну, так и чего? Хотите повторить? Так повторите, без проблем, не будет России. Хотите поиграть с национализмом? В многонациональной стране играйте, не будет России. Будет какая-нибудь другая страна, десятки стран на ее месте, не знаю, может, не десятки, пять стран. Я не считаю, какая разница мне вообще? Вот. Разницы нет, я имею в виду, сколько там количественно будет, России-то не будет уже. Все. Потому что у нас в России есть люди, которые скажут, я вот татарин, мне русские не нравятся. А я вот башкирин, мне татары не нравятся. А я вот там, не знаю, казах, а мне вот башкиры не нравятся. А я вот, не знаю, кто, ну давай, придумаем сейчас. Я еврей, мне что-то не нравится в последнее время казахи, вот не знаю. Да, а я там украинец, не знаю, мне не нравятся евреи. А я белорус, я вообще не взлюбил украинцев. Ну и вот так вот, давайте все друг друга ненавидеть, давайте. Конечно. Вот эту контрпозицию информационную, да, у нас в стране создают всегда, всегда не внутри нашей страны, а извне. Хотите примеры? Без проблем. Я вам приведу примеры из соседних стран. Страна номер один, которая уже Не то, что оскомину набила, там, навязла она в зубах или что-то такое, она из зубов из этих не вылетает. Украина, да? Значит, основной движок революции элитности, да, это националисты были, все знают. Поэтому, кто не скачет, тот москаль. Поэтому москаляку-нагеляку, это их лозунги. Поэтому. Поэтому слава Украине, героям слава, да, это запрещенная история, но я специально привожу, цитирую этот лозунг для того, чтобы было понятно. Это основа. Основа этих нациков в основном, да, вот уличные погромы, кто делал, ультрас, футбольные болельщики. Все. Дальше можно рассуждать. Их поднимали, если бы подняли только студентов и стариков на Майдан. Вот они бы там постояли бы, замерзли бы и разошлись. Всегда нужны боевики. Боевиками на Майдане выступили хорошо подготовленные, физически готовые рубиться подолгу с ОМОНом, превосходящим экипировкой, между прочим, ОМОН превосходит экипировкой, да, рубиться с ОМОНом на руках. Вот, ребята, помните, зимой один чеченский парень на Пушкинской площади стал лупить кулаками в ОМОН? Зимой это было. Не помните, что ли? Ну, вспоминайте, помните или нет? Значит, зимой, тогда еще этот Навальный прилетел, и вышли его там сторонники, чтобы его не посадили, Навального. И один чеченский парень, он прямо врубился в ОМОН и руками, кулаками голыми бил по каскам, куда угодно вообще. Они его били дубинками, он этого даже не чувствовал. Плюс он прямо с двух рук бил и кричал «Уа-а-а!» вот так вот. И потом еще умудрился скрыться с места преступления. Его, конечно, нашли, когда он уже убегал. Вот. Его осудили сначала морально, так вот информационно чеченские власти сказали, значит, что это за чеченец. О, чеченец не убегает с поля боя. Да? Ну, значит, ну и осудили за то, что он вообще поддерживает вот эти движухи, которые происходили здесь. Но смысл не в этом. Смысл в том, что вы видели, как один хорошо подготовленный парень может какое-то время без всякой экипировки стоять против ОМОНа, да? Вы понимаете, что этот парень, ну, он вряд ли прям ботаник, да, такой вот, который прям сидел и каждый день там читал что-то, стихи наизусть учил. Нет, он все-таки очень хорошо тренированный. Вот представьте, таких парней 100. Представьте, у этих парней все-таки какие-никакие шлемы есть, какие-никакие щиты есть, какие-никакие дубинки есть. Уже не так все просто для ОМОНа, уже не так все просто, уже нужны другие спецсредства, уже нужны резиновые пули, уже нужен слезоточивый газ. Обратите внимание, ни одного, ни другого у нас на протяжении многих лет не используется. В Европе всегда, в Белоруссии мы видели, в Казахстане вообще людей стреляли. Ну как людей, террористов. Да, террористов за людей не будем, да, называть, не будем, это же террористы. Они сами себя так, в общем-то, окрасили. Но это я к чему? Вот Украина. Пример есть? Есть. Все, оставили. Убрали в сторону. Белоруссия. Бело-красно-белый. БЧБ. Почему Че? Червонный, потому что красный. Это националистическая идеология. Это опять мы Великое княжество Литовское, мы, значит, не такие, как эти, Советский Союз плохо, белорусы и русские это разное. Ну, в общем, я успел в Минске пообщаться с одним из идеологически заряженных нациков белорусских. Ничем там идеология не отличается от идеологии украинских нациков. Один в один. Как и идеология любого нацика, она одинаковая всегда, где бы он ни находился. Просто надо менять название. Ну, то есть, сразу узнаешь, что отсюда все пошли, главный язык — это его язык, значит, он носит ген Адама, ну, вот это все. Он тебе сразу расскажет. Пушкин был белорус, ну, все. До свидания. То есть, это сразу понятно, что у человека в голове. Ну, и есть люди, которые вообще не понимают, что происходит, они просто ходят, им нравятся флаги, там, это не важно. Это просто массовка, неинтересно. Все ясно. Убрали. Следующее. Казахстан. Мамбеты, как их называют, да, мамбеты. Это вот я уже объяснял, есть городские казахи, шала-казахи их называют, полуказахи, мамбеты их называют. И мамбеты. Мамбеты от слова, от имени Магомед, так редуцируется в казахском языке, мамбет звучит, да. Это сельские жители. В сельских жителях традиционно, в селах, да, в казахских, так скажем, вот, Ну, для нас это сельские жители. Жители глубинки, вот так. Вот в этом глубинном народе традиционно, как и в любом другом глубинном народе, вот, есть такая мысль, что горожане, они все слишком европейские, ну, они слишком такие вот предали свои корни, значит, забыли их, и там не знают своего языка, да, нормально вот не могут одеваться, не знают своих традиций, не умеют играть на национальных инструментах, в общем, какие-то предатели родины. Вот. А самые хорошие люди, они вот живут вот в регионе. То есть это опять речь идет о том, что наша культура правильная, культура, которая там в городах, она неправильная, да. Опять, значит, Мамбет, он хороший, он крутой, его все любят, и он знает свой родной язык, он молодец, а шала-казах, он вообще никому не нужен, он ходит в каких-то дурацких костюмах, он никому... Опять национализм, опять! Это Казахстан, вот мы видели своими глазами. Любую вообще страну сейчас возьмите, любую. Вот возьмите националиста из этой страны, будет вот то же самое. Вот будут какие-то карикатурные вещи из разряда, он будет носить шапку, которую носили в 19 веке, или какую-нибудь рубашку, которую было модно носить в 19 веке, или какую-нибудь обувь. Вот украинцы, которые с ума сошли вот с этими националистическими захлестами, они все вот эти вышиванки свои носят. Ну, это классно, вышиванка, это классно. Более того, я когда-то сам хотел вышиванку. Просто сейчас, конечно, идеологически, ну, как бы нельзя. Но мне нравится, как выглядит вышиванка. Она классно выглядит. Но, ребята, когда вы ее носите, это давайте мы сейчас будем гусарское что-то надевать. Я не знаю даже, как это прокомментировать. В лаптях будем гонять здесь. Ну, же бред. Ну, это же бред. Это же абсолютный фарс. Да? Или вот, например, бывают ребята из Средней Азии, там по Москве идет, у него вот такая вот шапка, на нем известные вот эти вот, ну, вы знаете, да, кто жил в Средней Азии. Да, вот, например, я из Казахстана сам, ну, вот эти бараньи рог, да, бараньи рога, как это, орнамент. И вот он с такой вот шапкой это идет. Почему ты в ней идешь? Что ты хочешь этим продемонстрировать? Ты действительно считаешь, что это самое удобное на данный момент головной убор? Дело в том, что у меня есть, я, правда, не помню правильно, как по терминологии, у меня есть прям полное облачение, вот это вот казахское, то есть халат вот этот, да? Ну, халат, он не халат называется, простите, пожалуйста. Вот, ну, вот это красивое одеяние, и шапка есть такая, что мало у кого здесь есть она вообще. Я серьезно говорю, потому что мне досталось это дарили отцу моему, когда, значит, у него юбилей был. Вот. Деду дарили такой костюм, это очень уважаемым только людям дарят в Казахстане. Деду дарили такой костюм, я его передарил Сергею Даренко. Помню, да, уже просто. Он даже какой-то видеоролик писал. Красный у него такой, ну не красный, а бордовый. Бордовый казахский костюм. Роскошный абсолютно, роскошный. Вот, чтобы было понятно, машину подарить, это вот этот костюм, это просто все. Ну что, мне его сейчас надеть, ходить? Ну, как бы, ну вы что, ребята, вы что делаете? Традиции чтить, это правильно, это хорошо. Это и нужно делать. Наслаждаться музыкой твоего народа, наслаждаться одеждой, которую когда-то, да, использовал твой народ, придумал твой народ. Обыгрывать в современном как-то стиле это можно, да, для этого нужны дизайнеры, которые это обыграют. Вот африканскую одежду великолепно обыгрывают сейчас дизайнеры. Пожалуйста, делайте. Но когда вы начинаете вот этот вот мрачное какое-то странное прошлое в прямом его на проявлении тянуть в современность, ну так вот так средневековье-то и приходит. Вот так вот оно и приходит. Так вот я вам и говорю, что вот этот оголтелый национализм, вот этот ультранационализм, хоть белорусский, хоть украинский, хоть казахский, хоть русский, он и есть средневековье. Он и есть средневековье. Нам это средневековье не нужно. Нам нужен, в том-то и дело, патриотизм. Мы должны любить свою родину. Правильно? И вне зависимости, как вот я сейчас буду говорить какие-то вещи, которые, может быть, не сильно популярны, но тем не менее, вне зависимости от цвета кожи, да, вне зависимости от того, где мы родились, да, вне зависимости от того, там, не знаю, какой у нас там разрез глаз и что-то еще. Если мы говорим «Россия, моя родина, я ее люблю, и я для нее все буду делать, да, и я буду стараться, чтобы завтра Россия жила лучше, чем сегодня», этого достаточно. Совершенно не надо выходить на улицу и говорить: у меня голубые глаза, поэтому от меня всем становится хорошо, а у вас не голубые глаза, поэтому вы всем делаете плохо. Чепуха это полная. Какие глаза были у Ивана Грозного? Ну-ка. Вы вообще портрет Ивана Грозного видите? Покажите портрет Ивана Грозного, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста, портрет Ивана Грозного, если не сложно вам, дорогие русичи. Ну так вот, на всякий случай, посмотрите портрет Ивана Грозного. И украинцам покажите заодно. Ну вот, сейчас покажем вам Ивана Грозного. Вот как-то какая-то такая идея, да? Одену фуражку, ну, надену, Андрей, да, гимнастерку, возьму шашку и нагайку и пойду на работу. Я казах донской. Есть же ходят казахи, же есть казахи, казаки ходят в вот этой одежде своей казацкой по городам. Ну, я всегда удивлялся этому, если честно, и продолжаю удивляться, зачем это делается. Ну, ладно, если хочется, то пожалуйста, но, конечно, на мой взгляд, это немножечко карнавал слегка. Если, простите уж меня. А папахи на депутатах, это какое вековье, пишет Дмитрий. Для того, чтобы где-то сфотографироваться, я сам фотографировался в папахе, вот, это можно. Если человек каждый день ходит, ну, может, это странно. Вот Иван Грозный, посмотрите, пожалуйста, на экраны, если кто есть возможность посмотреть. Посмотрите, вот Иван Грозный. Ну, что, как вам этот русский человек? Во-первых, его борода... Это я вам сразу говорю, моя борода в 50. Ну, то есть она у него не очень хорошая, явно, по щекам. Вот, посмотрите, такая себе рванина наросла. Вот. И вот она по монгольскому типу у него идет, и вот она, вот эта расщелина под носом. Вот она, пожалуйста. Ну, можно, конечно, сказать, что по испанскому типу. Что мы с Иваном Грозным испанцы. Ну, а так вообще по монгольскому типу я обычно это комментирую. Вот, у Ивана Грозного усы, как у меня, глаза цвета, как у меня. Да вообще мы похожи, надо сказать. Только я помоложе, вот. А он поважнее в истории человечества. Вот, ну, посмотрите. Я такое ощущение, что вроде как отцу набираю в WhatsApp сейчас, в данный момент. Он сейчас бороду отрастил, вот... Сугубо такая она у него и есть. Это же батя мой. Понимаете, какое дело? Ну и чего? Какая вам разница, какого цвета у него там? Глаза, волосы, там еще что-то. Вам же без разницы на самом деле, правильно? Главное, чтобы он земли собирал, правильно? Чтобы Казань брал, Астрахань брал. Ну, помните эти все шутки? Иван Васильевич меняет профессию. Вот вам что нужно. Показать вам Петра Первого. Он, кстати, русскую культуру сломал прямо об коленку. Прям взял, сломал об коленку легко вообще и не парился. Сейчас мы вам покажем Петра Первого. Вообще бойтесь людей с расщелиной в усах. Я вам так вот сразу предупреждаю. Ну, это еще какое-то что-то красиво больно. Это кто-то современный рисовал. Что-то глазенки ему какие-то девичьи нарисовали. Вот он, вот он, вот, вот, вот. Вот это правильный портрет. Да. Ну, это он уже староват, конечно. Ну, вот вам, значит, Петр Первый. Ну, тоже опять усишки не очень-то, честно говоря. Даже вот, видите, да и бороды-то, наверное, нормальной не было. Потому и всех заставил брить бороду. Завидовал всем. Я бы тоже на его месте всех заставил брить бороду. А что, у меня на щеках ничего нормального нет. У меня вот, ну, понимаешь, Лао-цзы конкретный. Вот, и он тоже такой. Вот, и отрастил волосы каре. Ну, Джон Уик типа того. Ну, и усы. Ну, я вот так вот ходил летом этим. Вот, вот тебе и Петр Первый. Ну, и что вам? Какая вам разница? Какого цвета у него глаза, волосы? Что вас? Как-то это вообще волнует, нет? Первый император наш. Собрал империю. Первый. Первый. При нем родилась Российская империя! Понимаете или не понимаете? Не понимаете? Понимать ты меня, понимаешь, надо? Да, вот так вот оно и получается, да. Показать Иосифа Виссарионовича, ну ладно, Иосифа Виссарионовича я вряд ли кого-то удивлю, да, все и так понимают примерно, да, что вряд ли Иосиф Виссарионович такой уж прям глубокий славянин, да. Поэтому завязывать надо бы нам с этими всеми, вот, знаете, цветами волос, глаз и прочих. Патриотизм нам больше подходит, чем национализм. Вот какая штука, да. Это сюда тогда хорошо будет там, не знаю, князь Багратион сюда будет хорошо ходить. А, Владимир Ильич? Спасибо, покажите Владимира Ильича. Ну, это русич вообще конкретный, вообще во глубине, да, сибирских почему-то говорили всегда, не знаю, руд, сибирских. Ну, посмотрите, Владимир, Ульянов, Ленин. тоже борода ни о чем, как и у меня. Но у него нет прогала вот здесь вот, да? Ну, опять же, как бы, понимаешь, из наших, Владимир Ильич. Плюс у него вообще такой разрез глаз, конечно, если посмотреть, ну, не то чтобы уж прям... Вот. Не то чтобы уж прям. Поэтому это все, ребята, чепуха, друзья мои, товарищи. Нам главное, чтобы человек любил отечество и готов был на это отечество вкалывать. Какая бы у него ни была фамилия, какой бы у него ни был цвет глаз, волос, рост, вес, вообще без разницы. Патриотизм нам нужен. Именно потому что, в первую голову, мы... сверхмногонациональное государство. У нас очень много национальностей. Вы не сможете построить ультранациональное государство у нас, да, моноэтничное, как это сделали поляки, не разрушив нынешнего государства. Тот, кто хочет разрушить нынешнее наше государство, он сатана, потому что разрушение нынешнего нашего государства – это кровь десятков миллионов людей. Сразу вам говорю, заранее. Не хотим мы крови даже одного, не то что десятков миллионов. Согласитесь? Все. Я думаю, что здесь мы все согласны. А если вдруг вы не согласились в этот момент, то вы какие-то маньяки страшные, а мне с маньяками страшными страшно. Поляки, японцы, армяне, пишет Луис Альберто. Поляки, да, японцы островные, да. Ну, что касается Армении, вы видели, какие сложности в Армении. Плюс Армения довольно часто находилась на грани, по сути, армянский народ на грани, ну, довольно часто, это, наверное, неправильная формулировка, но находились не раз на грани уничтожения, да? Я не буду говорить турками. Ну, так скажем, с соседними некоторыми там относительно государствами, да? И в том числе были спасаемы в определенный момент Российской империи. В том числе, кстати, и грузины тоже были в определенный момент спасаемы Российской империи. Но это, опять же, да? Всю жизнь спасибо нам вряд ли кто-то будет говорить. Поэтому было и было. Я не к этому. Я к тому, что удачные ли кейсы вы называете, как говорится. Ильич прищуром брал, пишет Михалыч. Что по поводу Зелимханова? Не Зелимханова, а Делимханова, во-первых, Олег. А во-вторых, мы говорили об этом час. Вы проснулись, Олег, идите спите дальше. Моя фамилия Российцев, я русский, родился в Казахстане, живу в Сиэтле, пишет Эл Рос. Эл Рос, всегда ждем вас домой. Россия, матушка, ждет, если вдруг захотите. Вот. Ну, а если вдруг не захотите, ну, мучайтесь дальше там в своем Сиэтле, что говорить. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, февраль, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Что-то все стали писать про брак, как жениться. Это что-то в новостях я пропустил, наверное. А что там было? А скажите нам в микрофон? А скажите нам в микрофон. Что там? Расскажите.
Даты выбирают.
Чтобы брак...
популярный
и чтобы брак был
того,
счастливым.
Чтобы заключить брак, не знаю для чего.
Неизвестно, я понял. Ну, ладно.
Красивая дата.
Понятно, хорошо. Понятно. Я могу сказать так, если это делают женщины и принуждают своих мужчин, то вы хоть и подкаблучники, мужики, то, в принципе, я понимаю, по крайней мере, просто девочки любят всякое красивое. Но, мужики, если вы это самостоятельно, то, конечно, что-то вы там... Вы женитесь... Вы своей второй половинке скажите, братан, может, в другое время. Да, потому что, ну, если вы сами выбираете... Да, ты там ходите, вот это вот, цвет того, цвет сего, кого позовем, мужики, это не ваше дело, не занимайтесь этим. Бросайте это, ехайте на рыбалку. Каблуки, пишет кот. Да каблук это нормально относить, гомосятина, пишет. Быть как все, вот что хотят все, пишет 5 копеек. Да, как все, но чуть-чуть, немножечко лучше, мы уже выяснили. Мне тут про Троицк, пишут и про школу, и там, значит, проблема в Троицке, я почитал. Там реально проблема в подмосковном Троицке. Смысл заключается в том, что там лес какой-то опять. И чтобы построить школу, которых не хватает в Троицке, как я понял, а школа должна быть там больше 2000 мест, что-то огромная какая-то школа, нужно вырубить какой-то там кусок леса. Да-да-да. И по этому поводу, в общем, те, кто любит лес, не дают этого сделать. И борются с теми, кто застраивает. А те, кто застраивают, потому что им плевать на этот лес, они пытаются застроить. И, в общем, вот такая война. Чем-то мне это напоминает строительство дороги на Санкт-Петербург скоростной через Химкинский лес. Помню, копий было много сломано, конечно. Помню даже такую женщину, вот никто, наверное, даже и не знает уже ее, Евгения Чирикова. Все такие, чего ты помнишь? Да-да, я помню даже Влада Сташевского, поэтому Евгению Чирикову я тоже помню. Вот, и она что-то защищала этот лес, защищала, что-то они там делали, что-то они спасали. А потом там построили дорогу, и все стали ездить по ней и хвалить ее. Какая дорога? Да, я так понимаю. Ну, то есть я не пытаюсь влезть в троицкую историю. Хотите, стройте, хотите, не стройте, хотите, бастуйте, хотите, не бастуйте. Мне, в общем, все равно, я в Троицке не живу. Это право всех жителей Троицка. Строить себе или не строить новые школы. Не вопрос. Я постараюсь никогда не жить в Троицке, в принципе. Ну, это вот я постараюсь. Я не обещаю, вдруг мне когда-то очень захочется, но постараюсь не жить. Да, это ваше дело. Но в целом есть у меня ощущение заранее, что закончится все тем, что школа будет построена, и в нее просто будут ходить. А нервы и время будут потрачены у всех. Но так, наверное, всегда. Так, наверное, всегда. Нельзя же без борьбы сдаться. Я помню Чирикова. Это она, это не он. Какая дорога, дорогая, пишет Александр. Активисты из Екатеринбурга потянутся в Троицк, пишет Панк 13. О, Екатеринбург, помните, отстоял сквер свой. Помните тот самый знаменитый Екатеринбургский сквер, в который ездят миллионы людей со всей земли, чтобы на него посмотреть? Каждый год едут, из-за рубежа прилетают. Океаны преодолевают люди. Вы не знали, что посмотреть на сквер? Не знали? Не слышали об этом? Потому что такого нет. Поэтому вы об этом и не слышали. Потому что кому это нужен, сквер? Ну, был нужен, но остался сквер. Ну и поздравляем. Ну и прекрасный Екатеринбургский великолепный сквер. Ну, хотелось екатеринбуржцам. Екатеринбуржцы вообще такие интересные ребята, надо сказать. Да, все-таки. Два раза с них начался развал страны. Два раза они приложили руку, да, к тому, чтобы снести власть. Поэтому с ними шутки плохие, и я этого делать не буду. Со всем уважением, екатеринбуржцы. Хотите храмы, стройте храмы. Хотите скверы, стройте скверы. Не хотите ничего, можете ничего не делать. Так же и к жителям Троицка. Ребята, дело ваше. Много времени, сил. Готовы отстоять деревья? Отстаивайте. Много времени и сил готовы отстоять бетонную коробку? Отстаивайте. Это классно, это мощно, это сильно. В конечном счете, разве плохо, что спор тупоконечников и остроконечников не закончился в книге, да, Свифта? Так дело, там дело не в сквере, а в очередном поповском ларьке, пишет кот. Где? В Свердловске, что ли? В смысле, в Екатеринбурге? Да всем уже все равно. Что там в Екатеринбурге уже давно забыли. Сквер действительно нужнее церкви. Я живу в ЖК Солнцево парк. Церковь отстроили, а вторую школу не получилось, пишет Дамир. Дамир, вы оттуда вы? Храм, слава богу, построят на другой стороне речки, пишет Глеб. Если бы речь шла только о школе, а то рядом новые человейники навтыкают. А для этого вырубать надо, конечно, пишет Галина. С человейниками тоже такая, знаете, история интересная. Я вот против человейников. Вот я прям против человейников, всех этих домов. Я бы остановил бы строительство в Москве всех домов, бы квартир вообще навсегда. Вот. Но только давайте я сначала куплю, а потом мы остановим навсегда строительство всех домов, тем самым создадим адский дефицит, цены взлетят до небывалых высот навсегда, вот. И каждый, живущий в Москве, будет вечно богат. благодаря тому, что нового жилья не строится. Да? Но я считаю, что, конечно, была допущена ошибка нашими предками, когда они решили выйти за, так скажем, грани, не за грани, а за стену, за красную. За Кремль они решили выйти и дальше что-то строить. Потом ошибка была выйти за Садовое. Да? И все, что за Садовым, начинать потихонечку называть Москвой. Какая-то Москва, это деревни какие-то подмосковные были. Далекие-далекие вот, выселки. Потом вообще с ума сошли. Такие деревни, как Перово там, или какой-нибудь там Медведково или еще что-нибудь, тоже стали называть Москвой. Потом МКАД построили, а потом знаешь, что сделали? Потом вообще присоединили пол Подмосковья к Москве и сказали, что это новая Москва. Это все, конечно, были ошибки. Я считаю, что сейчас надо эту всю деятельность свернуть. Вот. А Москву надо ограничить пределами, ну хорошо, не бульварного, да, это слишком жестко, Садового кольца. Всех остальных документы собираем, переводим их из столичных жителей в жителей подмосковных. Недвижимость за Садовым резко падает в цене в 3 раза. Вот. Чего вы там себе покупали всякого бетонного, живите в нем дальше. Ну и все такое. И вообще я бы столицу перенес бы, вот если честно. Я бы перенес бы столицу в Троицк. Пусть в Троицке стоят квартиры по 30 миллионов за 60 квадратов, да? А в Москве пускай эти квартиры стоят по 10 миллионов, да? И аренда пускай будет не 100 тысяч в месяц, а, ну, 15, ну, план 30. Вот это будет дело. Хотя что Троицк, кто же Троицк? Троицк столицу не перенесешь, они там, это, столица деревьев Троицк, все ясно, они там, экологи все. Не знал, что в Троицке так... борется за экологию, я честно. Ну, хорошо, хорошо. Я тоже за экологию, мне очень нравится экология. Я, кстати, давно вывел исключительную формулу. Я знаю, почему с экологией проблемы и как их решить. Основная проблема экологии – это вся деятельность человека. Но нет человека – нет деятельности. Это же элементарно. Соответственно, не будет людей, все будет окей с экологией, она устаканится. Поэтому подумайте над этим, жители Троицка. Вы когда детей понарожали, чтобы они там в школу ходили... Вы как бы думали об этом или нет? Что им не в деревья ходить учиться придется, а в школу? Ну, наверное, думали. Это не жители Троицка, это вы понаехали своих жепеней, вот вы мне говорите. Ну да, я согласен с вами, мы понаехали своих жепеней. Потому что в Москве ничего купить невозможно вообще, в принципе. Мы начинаем покупать в каких-нибудь Троицках, в Химках, да, вот все. Вот. И оттуда ездить на работу по 8 часов сюда, 8 часов обратно, да, 8 часов сна на парковке и опять на работу. А что с пенсионерами делать? Лишаться московских пенсий, пишет Денис. Ну и прекрасно. Довольно часто пенсионеры мне звонили в эфир и говорили, вот помнится при Советском Союзе, вот тут столько машин не было, тут столько вот народу не было. Так вот и надо им сделать, как в Советском Союзе, чтобы народу здесь было 1,2 миллиона. Ну и как бы и денег на 2 миллиона, а не 3-триллионный бюджет Москвы. 3 триллиона бюджет Москвы? Ну там страшные какие-то суммы, я не знаю, я вам честно скажу, ну там какие-то страшные суммы. Ну, короче, некоторые государства завидуют бюджету только Москвы. Естественно, ни у одного города мира нет... Ой, мира, тьфу ты, мира. Ни у одного города России нет подобного сюжета, бюджета. С ума сошел, дислексия. Лимиты на приезжих вернуть. Обязательно, Александр, лимиты на приезжих вернуть. Всех, кто понаехал сюда, всех лимитчиков выселить в новую столицу, оставить москвичей в Москве только коренных. Вот. Пусть сами себе сдают свои квартиры втридорога. Вот. Посмотрим, насколько их хватит. Пусть сами себе готовят, пусть сами себя возят, пусть сами себе убирают. Им так сейчас такой раз, и москвичи такие, так, извольте, сударь. Это что такое? Вы что считаете, мы сами себе не готовим, мы сами себе не убираем? Ну, если вы не москвич, у которого не сложилась жизнь, я вам сочувствую, конечно. Ну да, получается, что сами себе и убираете, и готовите, да. Не у всех складывается жизнь, я, безусловно, я понимаю. Друзья, я и сам не на яхте, я вам так вот скажу. Я и сам не на яхте. Я бы, конечно, хотел, не скрою. И если выдастся какой-то шанс, я не откажусь. Не какой-то... Спокойно, спокойно, да, не как у Насти Рыбка. Такой шанс мне не нужен. Я имею в виду такой шанс, чтобы у меня были деньги на свою яхту, и я просто, ну, как бы позволил себе, да. Здесь я не откажусь. Не откажу себе в удовольствии. Поняли, да? А вот так оказаться на яхте, да, не-не-не. Спасибо, друзья, это не про меня. Это вон там Прохор Шаляпин, там вот эта вся тусовка. Там она нормальная, там вот, любой голубой огонек берите, да, там вот. Наберется вся эта вот обойма. Когда в Троицке решу лес срубить, ко мне постучит косматый... А, когда в Троицке решу лес срубить, ко мне постучит косматый эколог. Достанет он нож, раскалит на огне и улыбнется мне. Ну, Эдмон, молодец. Все-таки вот не бросаете вы стихосложение. Аккуратнее с удовольствиями, пишет кот. Отнюдь, доколе бронить москвича коренного будете, пишет Владимир. Вы поймите, Владимир, бронить коренного москвича можно всегда, потому что никто не обидится, потому что коренных москвичей нет уже давно. Это же самое удобное. Ты можешь ругать коренного москвича сколько угодно, потому что его нет. Я вам больше скажу. Коренных людей, коренных, вообще не существует. Мы все из Африки пришли. Вы в курсе, нет? Не, не вчера. Не вчера, но в целом мы все из Африки. Слыхали такое? Жесть как бы, слыхали, да? Вот. Нет, ну есть, конечно, у меня один знакомый, который утверждает, что как бы инопланетяне строили пирамиды. Это там очень интересная точка зрения. Я бы на его месте изложил ее психотерапевту, а лучше психиатру. Но в целом мы из Африки, вы в курсе, да? Да. Моя матушка из Оренбурга, отец с Дона. Как такое получилось? Ведь я-то москвич, пишет альманах. Типичное суждение приезжих, пишет Александр. Ну, вам лучше разбираться в суждениях приезжих, как приезжему, Александр. Да, Чирикова не сестра Чичваркина, уж больно фамилия похожа, пишет Нурик. Нурик, ну, не так уж они прямо и сильно похожи. Чирик или Чича, да, ну, как бы, да, у них даже бы погоняло бы разные были бы, вот, если честно, так вот. Погремухи бы у них были бы разные, правильно? Чирик и Чича. Хают москвичей приезжие, пишет библиотека. Ну, и чё? Вот сейчас рожу вам пару москвичей, и будут их хаять всякие приезжие. И чё, какая разница? Не парьтесь, не парьтесь, дорогие друзья. Три поколения, вот знаете, этот, я москвич третьем поколении. Вы понимаете, что это вообще смешно? Вы понимаете, что три поколения можно организовать меньше, чем за 40 лет? Что, непонятно? Ладно, объясняю. Прям совершенно сугубо жестко три поколения можно организовать менее, чем за 20 лет. Вот я заезжаю прям в Москву, вот заезжаю, беру вот так москвичку, даже не москвичку, даже не москвичку, но лучше москвичку. Сюда рожать. Рожаем. Сколько до совершеннолетия ребенку? 16, 18, правильно. И родить плюс 9 месяцев. Можно уложиться в 20 лет, чтобы стать москвичом в двух поколениях. Поэтому 40, чтобы в трех. Все правильно я сказал. Да. Да, в 40 бабушкой можно стать? Вот и все. О чем еще разговор? Что вы еще хотите, дорогие друзья? Что вы хотите? Все, все, ваши внуки это уже москвичи в третьем поколении, они уже будут сидеть тут и в носу ковырять и говорить, эти приезжие достали. Ну ладно, ваши внуки, даже наши внуки так будут делать. Москвичи это когда в одной хрущобе три поколения и вонь смертная, пишет кот. Нет, почему вы так говорите, кот? Это некрасиво с вашей стороны. Так выглядит любой коренной в любом городе. Ладно, шучу. Я, конечно же, шучу. Правнуки третье поколение, пишет Андрей. Так я же вам сказал москвичку взять. Соответственно, ваши внуки будут уже в третьем поколении, потому что вы взяли москвичку.
Я, ребятушки, головушкой думаю. Я все рассчитал. Держите, скоро москвичей коренных вам здесь сбацаю, будете мучиться потом, ага. Будем потом сидеть с кислыми минами и говорить, понаехали тут нашу Москву, раньше-то намного лучше было, всего-то 20 миллионов жило. Да? Вот я помню, еще Москва тогда была, она всего до Троицка распространялась.
Тебе можно. Спасибо большое, Светлана, за разрешение. Чем гордятся? Я деревенский во всех поколениях. Горжусь, пишет деревенский парень. Это тоже странная причина для гордости, деревенский парень, если говорить так вот уж откровенно. Объясню, в чем, как по мне, странность этой причины. В том, что вообще без разницы, где ты родился. Вот вообще без разницы. Главное, как ты послужил своему отечеству, сынок. Вот что самое главное. А все остальное, где ты родился, что ты делал, где там Ленин родился? Ну, сейчас говорят в Ульяновске, но не мог же он в Ульяновске родиться, он же сам Ульянов, в смысле. Да ладно, что, в Ульянов, Симбирск, Ульяновск, да? Вы были в Ульяновске? Я-то был. Вот. Ну, я так, чтобы скрасить какое-то пребывание в Ульяновске, на всякий случай именно в Редисоне был, в Ульяновске. Вот. Ну, вы поняли, трюфеля вот это все ел там, сидел. Поняли, да? Вы были в Ульяновске? Не были. Ну, и не надо. Отличный город. Я сам буду наслаждаться поездками в него. Какая роскошная клумба в виде часов. Боже мой, я в восторге. Это что-то потрясающее. Мне очень нравится Ульяновск. Я лично в Ульяновске бате купил мойку для автомобиля. Ульяновск — прекрасный город. Великолепный сердце. Я доволен Ульяновском. В моем сердце он. Но он довольно далеко от Москвы. Ну вот. А какое влияние оказал Владимир Ильич на нас, на всех? Боже мой, боже мой. Откуда Иосиф Виссарионович? Вообще не знаю. Ну, никто вот не назовет мне сейчас, где родился Иосиф Виссарионович. Вот никто не назовет. Вот. Нет такого человека среди наших слушателей. Или есть? Где? Где они? А в Симбирске были? Пишет Максим. Ульяновск, Симбирск. Да-да, вы молодцы. Смотрите, прямо на лету схватываете все, что я говорю. Горе мне, говорит еще раз. Горе оттуда, Сталин, пишет Андрей. Горе, пишет Саша Эл. Бон Джови Джон говорит, горе. Ну, я всегда рад, что моя программа подталкивает вас к тому, чтобы начать пользоваться поисковыми системами. Это тоже плюс. Это очень хорошо. И теперь в любой момент, когда вы будете проходить мимо охранника, играющего в сканворд, там, и, в смысле, отгадывающего, и вдруг, да, место рождения Сталина, четыре буквы. «Это Горий!» — вы будете говорить. Он говорит, а он будет говорить, не подходит. «Горий, случай сюда!» «Главное, чего добился и что оставил потомству, а не где родился, откуда приехал», — пишет Денис. И это не главное, Денис. И это не главное. Давайте подумаем, что на самом деле главное. Вот что на самом деле главное? Бон Джови Джон говорит, я не гуглил, я знаю. Бон Джови Джон, верим, верим. Действительно, знаете. Не проблема, не проблема. Вы знаете, я вообще не жадный до славы человек, поэтому Бон Джови Джон, в отличие от многих, действительно знал, где родился Иосиф Виссарионович Сталин. Он красавчик, Бон Джови Джон. Вот так. Главное, чего добился, чего оставил потом. Значит, смотрите, где родился? По барабану. По барабану. Чего добился? Ну, я вот иной раз смотрю, чего человечество добилось в целом. Да ничего оно не добилось. А чего человечество добилось? Давайте вот так вот откровенно. Чего человечество добилось за все свое существование? Особенно этот вопрос у меня возникает после того, как я вижу заявления Псаки очередные. Мне кажется, человечество даже не добилось того, чтобы выражаться более-менее логично. Стройности мыслей даже человечество пока еще не добилось. Ну, чего человечество добилось? Построило дома себе высотные. Зачем? Кому, кроме нас, это надо? Да никому. Человечество научилось передавать свою бесполезную информацию очень быстро от одного человека к другому за там, доли, ну, короче, со скоростью света практически. Вот. И чё? Кому она нужна-то, эта информация? Вот мне это... Вот интернет! Сегодня в день в интернете больше выкладывается контента, значит, ну, по объему, чем когда-то там за 10 лет. Но, правда, 99% с этого контента — репосты. Ну, типа, одно и то же просто. Вы же понимаете, что это просто очень-очень много быстро передаваемого шлака. Мы научились быстро передавать что-то ненужное друг другу. интернет и та информация, которую мы берем из интернета в большинстве своем, я имею в виду в массе, да, не каждый, а в массе, это как ковид, в частности, омикрон. Распространяется быстро, хорошего от него ничего не жди, вроде бы не убил, вот. Но живот скрутило, да, вот как-то так, вот, ну что-то такое, что-то неприятное. Типа, а можно это не распространять, пожалуйста, не могли бы маску надеть, да? Надеть маску, это как, пожалуйста, можете не писать комментарии под этим видео, если не затруднит, перестаньте писать комментарии, пожалуйста. Свое мнение везде высказывать, мы не могли бы высказывать свое мнение. Вы чувствуете, что человечество ничего не добилось вообще, и, ну, как бы, все, что мы делаем ради того, чтобы это сделать. Потому что объяснения, зачем мы это делаем, нет. Потому что, в принципе, непонятна первопричина нашего действия. Мы чего делаем-то? Ну, то есть, мы все вместе очень много всего делаем и боремся за... Для того, чтобы достичь... И после... И все такие, ну, в принципе, мы, конечно, хотим достичь, наверное, мы хотим освоить космос. Ну, вы освоили все материки, и че? Ну, вот вы раньше не осваивали все материки, потом освоили все материки. Освоили их с аграрной точки зрения, освоили их с промышленной точки зрения. Ну, почти все материки, да? Некоторые места, конечно, не очень. Вот, освоили их с информационной точки зрения, со всех точек зрения, все уже освоили. Мы все материки знаем, а раньше не знали. И че? И че? Разведываем новые месторождения. И что, и что? Дальше. Чтобы полететь в космос и освоить что? Луну? Ну, освоите дальше. Марс? Дальше. Что вы будете делать-то? Какая цель-то у нас? Экспансия? Ну, так если у нас цель экспансия, и у нас больше дорогих целей нет, то получается, что агент Смит в «Матрице» был прав. Человечество — это вирус. Но если наша цель экспансия... Если мы не можем жить в гармонии даже с самими собой, мы ковид. Да? 9.30 новости.
В Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. У Алексея депрессия, написала Елена. Это потому, что я вам сказал, что человечество ничего не достигло? Нет, Елена, вы неправильно меня поняли. У меня как раз не депрессия. Но я знаю, что когда я так говорю, некоторые расстраиваются и впадают в какие-то неправильные состояния. Не впадайте в эти состояния, друзья. Я ничего необычного не сказал. Почему? Потому что я просто хотел завершить это одной мыслью. Одной мыслью. Что человечество, оно и не может прыгнуть выше головы. Оно вот такое немножечко бессмысленное всегда и будет. И истинный смысл. Человечество обретает в философиях, в мифах, которые это человечество для себя создает. Вот это вот, наверное, основа основ. Поэтому, собственно, когда ты читаешь художественную литературу, какую бы ты ее ни читал, сюжетно это всегда практически лютый примитив. Ну, вас когда-нибудь захватывал сюжет художественной литературы? Ну, то есть, понимаете, если вдруг сюжетно посмотреть на «Преступление и наказание», да... Ну, там, замочил бабку и страдает. Ну, вот, и страдает, мучается, что-то думает там. Тут боится, не боится, переживает. Замочил бабку и переживает. Да? Там же дело в философии. Там дело в философии, замешанной на религии. В частности, на православии. Значит, лучшее, что люди создавали в гуманитарном смысле, это, конечно, это не люди создавали, это боги создавали, естественно, это философские тексты религиозные, безусловно, конечно, это не люди создавали, конечно, люди не могли такое создать, но это все-таки лучшее, что могли бы создать люди, но это не люди создали, ну вы поняли, на всякий случай, просто не хочу, если что, с фанатиками на улице, значит, хлестаться, мне не хочется, значит, ну вы поняли, религиозные тексты — это лучшее, что у нас есть.
Далее, философские тексты, они же религиозные, никакой разницы нет, просто в одном, здесь может быть Бог как Бог, да, теоцентричная система, здесь может быть там человек как Бог представлен, такая она может быть, да, антропоцентричная система, где-то еще, где-то демократия как божество выступает, где-то капитал как божество, разницы нет, философская литература, она вот... способна хоть как-то человека развивать, наталкивать какие-то мысли, создавать для него структуру, в которой он будет жить, творить, созидать, там, придумывать идеи, да, ему подается. Все остальное, музыка практически вся. Боже мой, ну что это? Это, ну, все, вот, понимаете, мне натурально люди говорят, вот там Битлз, ну классно, Битлз классно, весело, интересно, ну... Ну что, серьезно, прям мы будем вот так вот сравнивать гармонию Битлз и гармонию, там, не знаю, того же самого. Да пускай Моцарта, пускай Мусоргского, Римского-Корского. Ну, серьезно, вы просто включите и послушайте ушами. Тут же не надо быть большим специалистом, правда же? Ну, правда? Чтобы понять, что вот, то, что ты играешь на гитаре, подбираешь за 3 секунды, это не самое большое мастерство в этом мире, да? Ну, это не вершина. Hey, Bungalow Bill! Вот что там? What did you kill, Bungalow Bill? Или Avladi, Avlada, life goes on, bro! Life, life goes on. Ну, что? Просто можешь показать, что я, типа, не знаю Битлз? А я их слушал. С детства. Я знаю, что это все, как бы... Да. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Что-то там у нас еще. Ну, текст уже не помню, естественно, да? Все я это слышал. Такие потрясающие песни. Не, они классные. И наверняка для многих это просто молодость и запах свободы. Да, Советский Союз перебарщивал, конечно, с запретами. Тут уж правда. И это был запах свободы. Чего-то такого необычного, отвязности какой-то, да, энергии молодежной. Ну, ну и классно, что она, эта энергия, была. Классно, что это обозначило как-то эпоху, да, для нас небольшую. Но в целом, как вы понимаете, это не то чтобы вершина того, что создавало когда-то человечество. Что касается текстов Битлз, ну уж извините, ну уж извините. Это, конечно... Это, конечно, не посильнее ничего, потому что это просто тексты. Это не поэзия. Ну, yesterday all my troubles seem so far away. Все, что-то там расстроился, влюбился, встретился, разошелся. Замаскировали под Lucy in the Sky with Diamond, да, LSD, чтобы как-то немножечко сыграть на аудиторию тогдашнюю, да, хиповую, которые кислоту жрали. Как не в себя, да? Lucy in the sky with diamond. И такие, ну это же вы же намекаете. Нет. Просто Люси в небесах с бриллиантами. Чего это за Люся? Чего она там в небесах? Чего у нее бриллианты? Это просто песня про девочку. Да-да-да-да-да, да-да-да-да-да. Зрачки у тебя все показали, про какую девочку эта песня. Это вам не Курт Кобейн. Курт Кобейн — это вообще жесть, конечно, это просто жесть. И да просто что-то ужасное. Ну ладно, суть не в этом, но тоже прикольно, я с удовольствием сам слушаю Нирвану и все остальное. Но это все равно примитив, дорогие друзья. Вот оно, вот наше человечество. Что касается кинематографа, давайте тоже будем говорить откровенно. Вот сейчас я так вот... глазами своими сам вижу, каким фильмам ставят самые высокие рейтинги на разных цифровых площадках. В цифровых кинотеатрах это называется. Цифровые кинотеатры. Ну, как вам сказать? Ну, если «Аватар» — это прямо гениальное произведение искусства, заставляющее нас о чем-то задуматься, ну, тогда я бы все-таки не отрицал силы «Колобка». Ну, «Колобок» не слабее «Аватара». Не слабее, в нем не меньше смыслов, и он никак не для более такой младшей аудитории, да? То есть он для вполне себе сопоставимые по напряженности мысли произведения. Два «Аватар» и «Колобок». Вот, в принципе, наверное, думаю, со мной большинство согласится, если так задуматься. Прилетели, значит, эти все... к каким-то местным и стали этих местных, значит, крушить, а местные-то, оказывается, неплохие, потому что в целом они вот поближе к природе живут.
О-о-о,
так это вы вдохновлялись историей из Троицка, где не хотят строить школу, потому что дерево жалко. Понятно, ну спасибо. Ой, как интересно, какой свежак. Дальше. Любые подростки, которые где-то по подворотням в любых рассказах, значит, друг друга как-то прижимают, зажимают, а потом умирают, это прям вот все, что после Шекспира... А что это читать вообще? С сюжетной точки зрения ноль. Все. Он давно уже это сделал. И характер он тоже описал уже. Все. Правда, и до Шекспира это было все в Библии, например. Ну, там был сложный язык, там было, там не было, это было не драматическое произведение, потому что не было разведено по ролям. Ну, мы все это понимаем, есть такая проблема, надо было вот это все освежить. Но в целом характеры человеческие, грехи человеческие, а грехи человеческие это и есть характеры человеческие. Ну, если так уж откровенно говорить, мы сотканы из недостатков, да? Если бы мы были идеальными, да, мы бы называли боги. Ну, идеальные мы бы, если бы были, мы были бы боги, да? Ну, потому что идеальное — это бог. Ну, как бы, все же просто в этой жизни. Мы не идеальны, мы сотканы из своих нелепостей все. И вот из этих нелепостей, этот набор нелепостей давно описан всеми умными людьми. Такими же нелепыми, но умными. Сильной стороной которых был анализ. Они умели смотреть на других и думать. И говорить, вот это же дебилы. Запишу. Жадная тварь. Вот так вот. Так, а этот? Трахается со всеми. Это труд журналистов, писателей, философов. Интересно, а чем со всеми трахается? А его в детстве мамка под жопу пнула. Все труды Фрейда. Он в детстве сел какать. Кто-то открыл дверь. Вот, и увидел его маленькую пипирку. И он с тех пор расстраивается, и все его проблемы и нежелание ничего делать, они связаны вот с этим.
Почему?
Ну, потому что нам так сказал Зигмунд Фрейд.
Хорошо.
Спасибо большое, очень интересно. А, и, кстати, внутри вас борются разные личности. Это называется субличности. Да, кто это сказал? Ну, это там один мужик сказал в 1910 году.
Да вы что?
Да, и вот у нас есть ребенок, вот есть у нас взрослый вот у нас внутри, а есть у нас вот такой, который ленится, вот такой вот лентяй.
Ну, типа, у вас концепция развитая на правом плече один, на левом плече другой, ангел и демон внутри нас борются, вот это, да? Они сошлись, что там, вода и пламень, стихи и проза, лед и пламень, вода и камень. Ты. Уже, видите, вылетает из головы. То есть вы написали заново то, что все уже писали? То есть вы, например, где-нибудь в конце 20 века говорите, если есть тьма, должен быть свет. И все такие...
Вау! Что ты делаешь, Виктор?
Так это происходит же, правильно?
Если есть шаг, должен быть след.
Да.
Если есть дверь, должен быть вход.
Да?
Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад.
Да, конечно, Наутилус, вот это была группа, вот это были тексты.
Правда всегда одна, так сказал фараон. Он был очень умен, и за это его называли Тутанхамон.
Гениально. Это столько смыслов в этом.
Автор имел в виду, и там уже сидят, калькулируют, что автор имел в виду. Но когда они начали калькулировать, что автор имел в виду из Моргенштерна, вот это уже меня совсем стало задевать, потому что там у человека чисто...
Это вызов современному обществу. Это рот свой закрой, дебил. Хватит нахваливать это говно. Иди отсюда. Иди. Смузи свой пей. На лонгборде. к другим своим друзьям, гомосекам езжай. Значит, мумитроль сломал логику текстами, пишет Вигнали.
Да в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.
Ну, я просто, знаете почему, как бы никогда не мог понять, кто это, Найк Борзов и Мумитроль. Я их двоих не мог понять, потому что я знаю, что такое группа Rolling Stones. Возможно, если бы я не знал группы Rolling Stones и никогда бы не слышал типа «And Anthem, the girl who...» Да, вот этого всего, я бы, наверное, так и сказал: «Я маленькая лошадка». Думаю, вау, что это? Это что-то новое. Вот это да, супер. Товарищ, у вас с головой все в порядке, пишет Женя. Да, в том-то и дело, Женя, что у меня-то в порядке. А вот у людей, которые не хотят признать... ради справедливости, то, что вторяк все. Вот у них не в порядке. Хотите мои рекомендации? Все очень просто. Библия, Коран. Ну, Библию я имею в виду, конечно, Ветхий, Новый Завет. Коран, Дао Дзи Цзин. Вы знаете, что, прочитав один раз Дао Дзи Цзин, вы можете построить всю свою жизнь на цитировании Дао Дзи Цзин? Вы в курсе? Вы в курсе, что если вы хоть раз прочитаете «Дао Дзи Цзин», вы больше никогда не будете отправлять ни одну из цитат Брюса Ли, записанную на видео, где Брюс Ли рассказывает, что «Друг мой!» Вот так вот он делает. Чего вас там звонит все время? А, здравствуйте. «Друг мой!» Он говорит. «Будь водой!» Давайте мы его выключим, или я его сейчас разобью, я его сейчас разломаю, его просто запинаю. Что это там дрищит? Скажите, пожалуйста, что это? Ну, уберите его оттуда, чтобы он не гудел. Пусть висит. Гудеть я должен. Мне за это платят, по крайней мере. А, поняли, не поняли, да? О чем говорили? А, Брюс Ли. Видели ролики где? «Друг мой, будь водой». Это прямые цитаты из Дао Дзи Цзин. Причем, ну как прямые? Немножечко кривые, потому что он их переиначивает. Тоже запомнить наизусть, видимо, не смог. И вот. Мудрость великого бойца Брюса Ли. Во-первых, я не видел ни одного боя Брюса Ли, кроме показного. Да? Ни одного в октагоне боя Брюса Ли я не видел вообще. Или не в октагоне, в ринге, где угодно, его нет. Это во-первых. Во-вторых, его философские идеи — это не его философские идеи. В-третьих, его образ нарисован Голливудом. В-четвертых, со мной согласен Квентин Тарантино, который в одном из фильмов «Однажды в Голливуде», так сказать, немножечко простебал эту тему, за что на него невероятно обиделись все любители Брюса Ли. А знаете, почему обиделись? Потому что это правда. Потому что это правда. Они сказали: «Ах ты, итальяшка вонючий!» Они ему сказали: «Как ты смеешь!» А вот так вот смеет. Это не Мухаммед Али, который в голову многотонные удары получал за то, чтобы называться одним из величайших бойцов в истории человечества. Это актер. Кукушеньки, это актер. Актер. Может, вы думаете, что и Брюс Уиллис от террористов может здание освободить или самолет? Есть такое ощущение у некоторых, может быть. Или, может быть, вы думаете, что какой-нибудь замечательный актер, сыгравший врача, может зайти в комнату и сказать: «Хм, у вас синдром». Ну ладно. Смешно же вышло, пишет Алекс. Да смешно, конечно. А как же бой с Брэдом Питтом в «Однажды в Голливуде»? Так я о нем и сказал, Алекс. И за это потом насиловали бедного этого Тарантино. Как он мог попрать память этого великого бойца? Чё? Перед вами режиссер, благодаря которому, ну, таким же, как он, создается миф о том, что какой-то актер – великий боец. Перед вами человек, создающий вам эти образы один за одним. Что этот великий стрелок, этот борец с терроризмом, этот вот великий боец – это режиссер. Он может вам из любого актера сделать неудачника и успешного человека. Он может вам из Леонардо Ди Каприо, режиссер, сделать человека, который ночует в лошади, или человека, который поворачивается с бокалом и делает вот так. Это режиссер, он рисует эту реальность. Вы что? Не понимают люди. Ну, сожалению, не понимают. А есть режиссеры, которые рисуют вам реальность, пытаясь, как бы сказать, они рисуют вам картинку, которую даже не пытаются выдать за художественную. Пытаются ее выдать за реальность. Ну, например, псевдодокументальные есть фильмы, псевдодокументальная хроника, типа, у нас Беллинкэт этим любит заниматься, белые каски, да, вот когда они водичкой поливаются против химоружия, это мы видели. Вот, но это еще полбеды, бывает еще хуже. Бывает еще хуже. Например, вы четко помните и знаете про человека только одно, что он король чего-то. И не имеется в виду, да, король какой-то страны. А вот он король пародий, король эстрады, король чего-то. Он какой-то там золотой, платиновый, серебряный голос, глаз, анус. Без разницы, какое что. Главное, что вы знаете, что вот он почему-то обладает этим титулом. Вы в курсе, что этого титула нет? Ну, то есть мы все в курсе же, да, на самом деле. Просто мы об этом не думаем. Король, например. Король пародий. Что? Король пародий? Кто наследник короля пародий? Просто для себя я бы хотел определить, где королева пародий. Вот где их замок пародий? Что они там делают? Пародируют? На в Парадляндии своей? Что они делают там? Поразительно. Поразительно. Вот оно так вот и получается. Король тот, король сёт. Что это такое? Это псевдореальность, это псевдогерои, это псевдовнимание к псевдолюдям с псевдоцелями. Вы скажете, ну так реальных целей-то вообще нет. Есть экспансия. Мы уже определились, что человечество — это псевдо... Ну, его цель единственная — это экспансия. Все остальные цели — это псевдо. Так и что? Чем займется нормальный человек, понимая, что его цель — экспансия? Давайте. Ну, три варианта, давайте, три варианта вам. Чем займется человек, если он понимает, что цель человечества — это экспансия? Пожалуйста. Выпейте настоящей водки и успокойтесь, пишет Вигнали. Я не пью, Вигнали, вы что? Так я и не, кстати, и не нервничаю. Порадуемся, спасибо за... Да, спасибо большое, Мимишка. Ну, давайте, давайте, надо... Война, пишет Дрю Колор. Нет, война неудобно. Война нас убивает. Мы как бы замыкаемся в себе. Ой, а у нас времени не осталось. Вот, друзья, побороть время — наша основная цель. А побороть время пока мы можем только рождением детей и внуков. То бишь, плодитесь и размножайтесь. Ну, опять же, что я вам нового сказал? Это вообще не я сказал. 9.56, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.